Ну чё, кого будем обсуждать-то?
Лучшую игру.
Ну, по сути, все вот у нас уже обсуждаем. Давай лучшую игру обсуждать. Вот мы сколько, неделю назад сидели и такие. Да, мы же неделю назад с тобой сидели и обсуждали. Вот номинант, тоси-боси.
Да.
Ну и чё? Last of Us победил. Я не знаю, ты, конечно, это... Ты рофлил над этим, ну, в плане, что ты говорил. Да я знаю, но мне вообще казалось, что дадут... Ну, типа там...
Animal Crossing?
Да, или Hades. Ну, может, решат. Но нет, нет, нет. Last of Us.
Не знаю, для меня было, по-моему, очевидно, что Last of Us победит. Слишком, слишком хорошо все пошло у этой игры и на старте,
не
и
знаю,
в дальнейшем.
Если брать чисто обсуждение, то я бы не сказал, что слишком хорошо у нее все пошло.
Ну, там были все эти терки насчет там Эбби, что зачем она нужна. Ну, игра-то не потеряла в качестве от этого.
В качестве, да. Я всегда говорил, что это моя игра года. Она у меня точно будет игрой года. Поэтому как бы... Что там еще интересного было, я не знаю. Ну...
Ей же, кстати, дали Эбби еще лучшую актерскую игру.
Вот это, кстати, вообще странно, потому что, ну... Сейчас я найду, кто тут играл Эбби. Потому что почему не Элли?
Лора Бейли.
Лора Бейли, да. А Элли кто играл?
Эшли Джонсон.
Почему не Эшли Джонсон? Как бы какая нахрен вообще?
Видимо, решили поддержать персонажа. То, что его все унижали, и он никому не нравился, его так поддержали.
Last of Us 7 вообще забрала наград. Насколько я помню, они взяли еще сюжет, режиссуру, ну, аудиодизайн, понятно. Лучшие, ну, экшен-эдвенчер. Там, кстати, есть просто экшен, а есть экшен-эдвенчер. Так что странно. Ну вот, актерку, да, взяли. Что тут еще можно интересного найти? Я вот смотрю, ну... Скучная, на самом деле, была церемония. Ничего такого не показали.
Можно зацепиться за то, что Among Us — лучшая мобильная игра.
И она, кстати, лучшая какая-то еще игра, по-моему. А можешь вру.
Наконец-то нормальный представитель мобильного гейминга, по моему мнению. Потому что до этого, знаешь, были всякие... Разные мобильные игры, которые не хотелось в них играть, не знаю. А Among Us, в принципе, очень хорошая игра.
Лучше мультиплеер еще Among Us взяла. Вот я смотрю.
Да, многопользовательская.
Ну, там, кстати, были у ней из кандидатов. Мне кажется, из реальных кандидатов был только Warzone, колда. Ну, потому что Fall Guys, Animal Crossing и Valorant. Ну, может, ладно, Valorant, да, мультиплеер. Но, не знаю, Animal Crossing и Fall Guys... Там, конечно, такой себе мультиплеер, на самом деле, там и одному неплохо. Вот в Among Us, да-да-да, там, да.
Да, так что, а вот получается в экшен взял Hades. Ну, логично, хотя, не знаю, почему в экшен не включили Цусиму, я не знаю, можно ли считать Цусиму экшеном?
Ну, смотря как они определяют, потому что тут как-то... Не знаю, у них очень странные критерии именно отбора, ну что сейчас же они еще стали... делать. Ну, хотя не ох, Doom Eternal, Street of Rage и Half-Life Alyx.
Doom Eternal для меня был в этой номинации вообще победителем.
Ну да, для меня тоже. Ну, знаешь, мне кажется, Hades дали вот инди-игру, и как из-за того, что не дали лучшую, вот решили какую-то еще дать. Нормально, что? Пусть Doom идет нахрен. Это такой же Doom, который был всегда. Как бы, зачем его вообще награждать чем-то? Нет, знаешь, что меня удивило? То, что Doom не взял саундтрек. Вообще, саундтрек взяла финалка и... Она обошла Ори, Hades, Doom и Last of Us. Вот это реально самое, наверное, неожиданное для меня. Песня и саундтрек, и финалка.
Ну, главное, что визуально все-таки Цусима взяла. Хоть что-то.
Ну, там понятно было, да. Ну, ты видел, она красивая.
Ну, да, очень красивая. Там каждый момент игры можно на обои ставить.
Да, да, да. Че еще мы это... А будем обсуждать релиз Киберпанка, точнее, я не знаю, можно ли это релизом назвать?
Старт Киберпанка. Ты можешь поделиться своими впечатлениями от игры на PlayStation 5?
Там игра пока что по обратке работает с PlayStation Pro, и, ну, как, я поиграл 2 часа, и все. Это все, что я сделал, по сути, потому что там такое мыло, это невозможно. На боксе, причем новом, X-Series X именно, там есть 2 режима, то есть там можно сделать 30 FPS и, ну, графику, и 60 FPS, и понятно. общем-то, и графику более плохую. На плойке пятой нет почему-то, и там такое мыло, там просто все зернистое. Причем там даже давали какие-то советы, мол, уберите вот эти настройки, и якобы мыло пропадет. Мыло не пропало. Я буду ждать пропатченную версию. Сегодня вроде какой-то патч вышел, говорят, лучше делают. Не хочу даже проверить, не знаю.
В общем, ни у кого киберпанк не задался.
Ну да, на ПК же тоже у него там, на ПК там еще багов до жопы просто.
Куча багов, да.
А на версии обычной PlayStation и обычной Xbox, по-моему, Xbox One, да, там вообще жесть. Там FPS проседает, наверное, до 10-15, особенно когда там на машине ездишь, и там все прогружается буквально у тебя на глазах. Ну, я не знаю, в общем, мне кажется, с релизом, конечно, они обосрались очень сильно.
Надеюсь, красные пофиксят это как можно быстрее, потому что это может быть вообще сильным ударом по репутации.
По репутации точно, да. Бабок-то они уже по последним отчетам собрали, потому что что там 8 миллионов предзаказов. Вчера была новость, что это уже окупило затраты на производство и на рекламу, поэтому, ну, игра отбилась. А вот какая она по качеству? Я, наверное, буду ждать версии для PS5 и пока прохожу RDR 2. Да, да. 4К вообще. Прекрасная игрушка просто. Вот. Сейчас пройду пролог в снегу и начну, не знаю, в фотомоде, может, залипать.
Ну, что, наверное, еще, может, какие-нибудь номинации или все?
Game Awards? Да, наверное, все. Я думаю, хватит. Что там еще? Я, ладно, если ты про Marvel не хочешь, то можно, я потом с кем-нибудь обсужу про Marvel. Но просто вкратце сказать, что, наверное, стоит вся вот эта вот эпопея с кинотеатрами. Marvel решила не выпускать свои фильмы на стриминге, то есть она такая Warner'ам говорит, пошли вы в жопу. Они там объявили, много выйдет сериалов, много выйдет... Кстати, анимационные фильмы Pixar, они будут выходить на стримингах теперь, поэтому будем обозревать в день выхода, скорее всего. И, ну, они, наверное, хотят сохранить кинотеатры, сохранить им жизнь, я так думаю. А вот ВБ, да, сколько там появились новости, что Вильнёв разорвал сотрудничество, ну, хочет разорвать сотрудничество с HBO Max. Он сказал, что вроде он уйдет тогда, если они решатся все-таки выпускать, и что это значит, что Вильнёв не будет снимать ни продолжение «Дюны», ни сериалы курировать по «Дюне». Я думаю, что вот это довольно жидко обосрались Warner, если так случится. Ну, еще и Нолан там недоволен.
Противостояние Marvel и Warner Brothers переносится даже на этот толк. Что тут сказать?
Ну да, если бы Marvel все-таки решились, то кинотеатры бы сдохли, скорее всего.
Ну, Marvel все правильно делают. Кто-то должен спасать. Возможно, еще какие-нибудь студии подключатся к тому, что надо спасать кинотеатры. Но это, конечно, зависит не только от решения, но и от фильмов, от производства, насколько они будут хорошими, потому что, чтобы действительно спасти кинотеатры, нужно делать именно качественное кино, чтобы на него хотели люди ходить.
Нужно смотреть на вакцину прежде всего. Тебе не кажется так?
Не, ну, это-то само собой. Я имею в виду, если не обсуждать вот вакцину, то остается только качество.
Ну, просто недавно новость появилась, что сеть AMC, одна из главных крупнейших в США, она, если еще пару месяцев не будет фильмом крутиться, то она обанкротится. А фильмов не будет крутиться минимум, наверное, до лета. Ну или до весны. И в этой связи, конечно, хорошо бы знать, когда уже вакцину будут... Ну именно, когда уже будут вакцинировать население. Ну, конечно, все-таки важно, когда весь мир будет вакцинировать, но я думаю, на США будут смотреть первее всего, потому что как только бизнес оправится в США, бизнес, скорее всего, оправится во всем мире. Поэтому как бы ждем.
Да, все уже... Не то, что это даже уже не паникой назвать, а скорее какой-то опустошенностью. Все уже устали от этой короны, устали от режима и начинают немного позволять себе всякие вольности.
Ну, мне кажется, да, что все-таки фраза о том, что все заболеют, она как никогда близка к истине. Я вообще дома сидел последние полгода и как бы вот заболел. Как это вообще возможно? Так что ты вон на скорой работаешь.
И... А я гоняю на скорой, да. И не болею.
Ну, не знаю, мне кажется, это дело времени, опять же.
Ну что, что-нибудь еще обсудим?
Да ничего интересного больше не происходило. Приступим. Ну Здравствуйте, уважаемые слушатели, в эфире очередной выпуск подкаста. Мы стали выходить с очень большой частотой, но фильмы позволяют. И сегодня у микрофона я, Никита Муханов, ведущий этого подкаста. Мой соведущий Данил Орищенко у меня в гостях. Привет, Дань.
Привет, Никит.
Вот мы сегодня, у нас такой интересный выпуск будет, да? У нас два фильма с Мэрил Стрип. Мэрил Стрип, я не знаю... Давай, наверное, сначала скажу название, да, этих фильмов. Это один из них называется Let Them All Talk. Я не смотрел перевод, но потом подпишу в описании. И The Prom.
Пусть они говорят.
Пусть они говорят. Я просто не хочу писать и говорить это название по-русски, потому что, ну, оно, понимаешь, да, совпадает с многими. Пусть говорят, совпадает с передачей. И выпускной второй фильм. Ну, только не тот рыгальный выпускной от ТНТ, а нормальный выпускной. Хотя, ладно, мы еще поговорим, какой там выпускной. Фильм называется The Prom. Первый фильм Let Them All Talk вышел на HBO Max сервисе стриминговом от Warner'ов. Второй The Prom вышел на стриминговом сервисе Netflix. И начнем мы, да, наверное, Даня, с фильма Let Them All Talk. Ну, давай, наверное, стоит сказать, что этот фильм является одним из первых в, как сказать, в сотрудничестве Стивена Содерберга, известного режиссера, и сервиса HBO Max. Он заключил, ну, соглашение, знаешь, по которому будет делать им фильмы, ну, примерно там, не знаю, 5 фильмов он, наверное, сделает. И это уже второй, это второй фильм сотрудничества Содерберга и Мэрил Стрип, хотя могу ошибаться, может, они работали, но я имею в виду за последние 2 года. В прошлом году, помнишь, был фильм на Netflix «Лондромат», «Прачечная» назывался.
Да, «Прачечная».
Я его так и не посмотрел. Ты посмотрел?
Нет.
Ну, там его разосрали, хотя все думали, что этот фильм будет участвовать в наградном сезоне, но прошлый год, как помнишь, был очень сильный, поэтому как бы, он получил плохую критику и полетел в задницу. Этот фильм... О чем вообще этот фильм и чем этот фильм интересен? Этот фильм рассказывает нам о персонаже Мэрил Стрип. Ну, не знаю, будем их называть по именам, но, в общем, ее персонажа зовут Элис.
Ну, Элис.
Да, Элис. И она вместе со своими, как сказать, чтобы, знаешь, так не обидно было, пожилыми, да?
Старыми подругами.
Старыми пожилыми подругами отправляется...
Ну, старые, в смысле, давно знакомые.
А, ну да. Она отправляется в круиз, чтобы... Вот, кстати, ты помнишь, зачем она отправляется? Чтобы там...
За то, чтобы получить престижную премию в Великобритании и сходить на могилу там, да, к писателю.
Она, да, сама является писателем известным. И вот она берет с собой персонажей Роберту и Сьюзан.
Еще, кстати, там интересно так обыгралось, почему именно круиз. Потому что она боится летать. И одна плавать не хочет, поэтому... Ну, не знаю, это какая-то такая немножко слабоватая часть завязки. То есть она поплыла на круизном корабле, потому что просто боится летать и не хочет плыть одна.
Ну, Содерберг сидел, это, палец в носу такой, я не знаю, как сделать, но давайте сделаем так. Ну, вообще, этот фильм писал не Содерберг, его писала Дебора Айзенберг, поэтому вопросы к ней. Так вот, в чем завязка-то еще? Вот они отправляются в этот круиз, и, по сути, ну, весь фильм, он разговорный, он происходит на этом корабле. Также с ними едет, втихую едет ее агент Карен в исполнении Джеммы Чан, и... ее племянник Тайлер, да, в исполнении Лукаса Хеджеса. Вообще, я не знаю, с чего тут начать. Наверное, давай начнем с Содерберга, что ли? Как бы, что ты у него видел вообще в фильмографии?
Ну, «Заражение» видел. Мне очень нравится этот фильм.
Пророческий довольно.
Да. «Оушена». Ну, «Оушена» я смотрел давно и в детстве. Как в осознанном возрасте не пересматривал. Наверное, надо будет пересмотреть.
Они все так же хороши, скажу тебе так.
Ну и в целом, наверное, все. Возможно, еще что-то, что я не могу сейчас вспомнить. Ну, в общем, к этому режиссеру у меня отношение немного такое странное, потому что мне нравится, как он умеет снимать фильмы простые, которые... в которых ты должен сам находить какие-то ответы для себя. То есть, как сейчас в этом фильме, Содерберг снял просто историю. Вот, просто историю. Она даже без какого-то прям сюжета сильного. То есть, в основном фильм-то состоит практически из диалогов. Весь фильм состоит из диалогов. И Содерберг вот сделал этот фильм, он еще такой, знаешь, не знаю, как подобрать слово, отполированный для меня. Вот это вот такой классический фильм, в котором ты должен сам подумать о сюжете, о мыслях главных героев и о, ну, о своей, точнее, о пользе этого фильма для тебя. С другой стороны, я могу понять, что Содерберга мало кто не любит, много кто не любит, потому что снять такой фильм, по моему мнению, ума большого не надо. Ну, по факту, это все не режиссерское же режиссерское достижение. Это в основном достижение идет от актеров, насколько они хорошо исполняют свою роль. А если ты как режиссер даешь как-то, ну, на спущенные рукава сюжет, то это, в принципе, хорошо, что открывает какие-то варианты рассмотрения фильма. Но и тебя может плохо выставить как режиссера. Вот если ты вспомнишь «Заражение», «Заражение» был просто фильмом. То есть фильм начинается с того, что все заболевают, фильм заканчивается с того, что все, ну, почти все там вылечиваются. То есть особо ничего не происходит, каких-то сильных сюжетных моментов. Это просто как будто как документалка. Здесь тоже кажется, что это просто как-то домашнее видео о поездке Мэрил Стрип на корабле, где практически ничего не происходит, а только разговорная часть. Поэтому у меня вот такое странное отношение к режиссеру. Я смотрю, ну, посмотрел фильм, не могу сказать, что он очень хороший, но и не могу сказать, что он прям плохой. Он обычный. У тебя какое мнение о Содерберге?
Ну вот я смотрю его фильмографию, я у него смотрел, может, ты помнишь такой фильм «Эрин Брокович» с Джулией Робертс. Давно, лет 20 назад. Я также смотрел у них всех «Оушенов» и считаю, что первая часть, она самая сильная, но как бы тут можно понять, что он как бы любит работать с актерами, правильно, Содерберг? Также я очень хочу посмотреть «Че», две части про Че Гевару, помнишь? Фильмы эти были.
Uh-huh.
Они прям так, ну, так и называются. Часть 1 и 2. «Заражение», да. «Magic Mike». Слышал про этот фильм? Стриптизеры там. «Ченнинг Тат».
Ну, что-то слышал.
Ну, да, тоже такой. И мне нравится из последних его работ, конечно. Я у него мало что смотрел, но я вот смотрел у него «Side Effects», то есть «Побочный эффект» 13-го года. С, кстати, нашим любимым Джудом Лоу, Кэтрин Зета-Джонс, опять же, Татумом и Руни Марой. Там рассказывается, знаешь, про что... По-моему, этот фильм рассказывает... Ну, в смысле, я помню сюжет, но я не помню, как препарат называется. То ли Прозак. Прозак, да, по-моему, препарат, который как, является как обезболивающим, но влияет на твою...
Прозак?
Психику. Ну, да, вот что-то такое. Короче, там какой-то про... Фильм про, знаешь, неоднозначность препаратов, которые тебе нарушают, которые могут нарушить твое ментальное здоровье. Вот. И из последнего... Последний фильм, который я у него смотрел... Это был «Удача Логана» с Крейгом и Адамом Драйвером, который там, может, видел, он там с одной рукой ходит. Рука такая у него это. И вот «Удача Логана», конечно, она больше отсылает к Оушенам, к Оушену и его друзьям. А «Ландромат» мы пропустили. Но вообще, я не знаю, как к нему относиться. Если говорить про этот фильм, то, ну, вот на твою фразу отвечать. Вообще, знаешь, режиссеры, как бы, которые авторские, у которых есть что сказать, они мало допускают импровизации. Ну, потому что они вот... Особенно, знаешь, какой-нибудь Тарантино условный, который вот хочет, чтобы было по именно этому сценарию. Или там какой-нибудь Нолан, или кого мы недавно обсуждали, Финчер. Потому что они там прям максимально хотят все отполировать. И Содерберг в этом фильме, мне кажется, все-таки он экспериментирует. Вот я тебе, помнишь, говорил, что он пришел в подкаст к Рингеру, Big Picture, который называется. Там он говорит, что он сейчас находится в такой стадии, когда он смотрит на свою прошлую фильмографию, на всю фильмографию свою, и жалеет, что технологии, особенно он говорил про монтаж, Содерберг любит сам монтировать свои фильмы, ну, помнишь, да, эти в «Друзьях Оушена» какой-то монтаж. В принципе, он занимает, наверное, одну из важнейших частей, так смонтировать хорошо, чтобы ты ничего не понял. И вот он говорил, что этот фильм, который они снимали сейчас, «Ледемон Ток», Его, в принципе, снимали же также на корабле. Его сняли, по-моему, за 7 дней. То есть Содерберг хотел какой-то такой творческий эксперимент поставить. И все диалоги здесь — это импровизация в основном. То есть актерам, в принципе, говорят, что вот есть такой сюжет, а диалоги — это вот как вы захотите, так и будет, по сути. Да, и идея интересная. На самом деле, то, что Содерберг экспериментирует, и то, что он ищет какие-то новые пути в своей фильмографии, ну, начинания интересные. С другой стороны, что он хочет этим добиться? То есть, я думал, что когда ты выпускаешь два фильма в декабре, да, ну вот, про второй мы поговорим, выпускной, с Мэрил Стрип, ты ожидаешь, что там у Мэрил Стрип будет, скорее всего, номинация. Но в этом фильме, мне кажется, знаешь, Мэрил Стрип, она вписалась в этот фильм просто, чтобы почилить. Потому что весь фильм, она просто чилит и... Но она ничего не делает. Она там, как сказать... В принципе, видно, что даже на фоне своих коллег, не менее именитых, и на фоне, там, Джеммы Чан, просто когда, знаешь, Мэрил Стрип входит в кадр, она как бы... Ей не нужно даже особо играть. Ты понимаешь, что это, ну, супер талант и уже такой... Настолько матерый актер, что она может ничего не делать, а ты видишь, как она играет, по сути. И как бы... Вот это интересно в этом фильме. Давай, наверное, еще про актеров тогда, да, поговорим. Если уж говорить о какой-то этой творческой команде. Ну, про Мэрил Стрип я сказал. То есть она номинацию за этот фильм не получит. Потому что в этом фильме она пришла и сказал Содерберг, ну давай это. В круизе снимем, да, фильм, а ты просто почилишь со своими подругами, ну и с Лукасом Хеджесом. И он сказал, ну ладно, чё. То есть ты по сути, она по сути ничего не делает.
А мне относительно понравилось.
Нет, я не говорю, что понравилось, не понравилось. Я говорю про то, что она здесь не выдает какой-то перформанс на Оскар, что она просто отдыхает.
Я увидел здесь очень интересную игру от Стрип, потому что в этом фильме она действительно как будто несколько людей, что ли, играет. Мне очень понравилась фраза Барбары, подруги Элис, когда под конец она сказала «Who is the real you?» И, потому что я сам тоже не разобрался. Здесь Элис, персонаж Стрип, она и может быть и какой-то ранимой, и игривой, и рассудительной, и тщеславной. В общем, персонаж благодаря актеру стал таким разносторонним, что действительно очень интересно наблюдать за всеми диалогами, сценами, как они по-разному исполнены. Где-то она хочет проявить чувства, где-то она, наоборот, пытается оттолкнуть собеседника. Помнишь момент с этим, с автором, которого подруги хвалили, да, триллеров, когда она троллила его насчет, сколько вас занимает один роман, я думала, вы пишете быстрее.
Она, по сути, да, она, знаешь, она даже, она мимикой так отыгрывает классно, она такая, знаешь, глаза закатывает, такая, а, 3 месяца, вот этот лох. Она прям так вот делает, что тебе смешно сразу вот это.
Да, остальные актрисы, получается, Диана Дайен Уайст и Кэндис Берген. В общем, Дайен Уайст и Кэндис Берген, они очень, очень хорошо дополняют... эту картину с тремя старыми подругами, которые не видели. Сколько они не виделись? 30 лет?
Очень много. Вообще очень много,
ну, да. Ну да, 30 лет. И вот это отношение между персонажами, оно настолько завлекает тебя, потому что ты понимаешь, что у них в голове происходит такое... то есть они хотят там, возможно, как-то разорваться, накричать там.
Ну нет, кстати, Роберта нет. Я бы про Роберту так не сказал, потому что она такая, знаешь, она выступает вроде пискипера такого. Она вот прям, знаешь, пытается разрядить атмосферу постоянно. А вот Сьюзан, она постоянно обижена на Элис, на персонажа Мэрил Стрип. Она вот максимально такая, знаешь, она как будто... И кажется, что она и должна.
Наоборот, у Роберты были терки с Элис как раз, а Сьюзан пыталась их помирить. Но здесь самое интересное, что они вроде как хотят выплеснуть эмоции, да, свои какие-то, но в диалогах всегда лаконичность. Лаконичность со стороны Стрип, что она... Как они... Встретимся за ужином, я буду работать.
Не, мне больше понравилась, знаешь, ситуация, когда стрип постоянно говорит, может, мы это, встретимся, да? А такая, я занята, встретимся, да? Занята. И на третий раз у стрип просто вот в мимике видно, как она такая, а, да, ясно, она прям такая, знаешь, и не хватает еще, чтобы она фыркнула, она вот так вот и глазом поведет, такая, да, я, ну все, я поняла, да. Вот прям минималистично, но круто сыграно.
У Берген здесь мотивация понятна, она хочет как-то решить проблемы с стрип давние, но все никак не могут толком поговорить эти подруги, и это действительно такой, знаешь, интересный вопрос задает фильм, то, что всегда нужно, ну, разговаривать друг с другом, и нужно уметь поддерживать контакт. В общем, я клоню к тому, что не нужно скрывать чувства, которые находятся внутри тебя, которые ты хочешь там объяснить своему другу что-то, возможно, если тебя не устраивает, да? Как лучше всегда поговорить, обсудить проблему, а не держать ее по факту 30 лет. Это очень хороший посыл, и делает этот фильм, как сказать, highly likely в культурном плане. В плане того, стоит ли показывать этот фильм, да, для какого-то просвещения людям, чтобы им лучше стало жить. И вот этот микс из этих трех личностей мне очень понравился. Но в большей степени, что Берген, что Дайан Уист, они являлись некой опорой для стрип, то есть если их взять отдельно, то они особо не выделяются, они как дополнение для стрип.
Ну, знаешь, ну как бы, когда ты любого актера поставь на фоне стрип, они там будут казаться какими-то школьниками, по сути.
Но мне понравились эти диалоги, когда они играли в различные игры, то в Скрэбл, то в Монополию, и общались. Помнишь?
Да, ну подожди, мы диалоги перейдем, ты что-то с актеров перепрыгнул.
Не, я имею в виду то, что, типа, вот эти сцены мне нравились с этими актерами.
Это да, это да. Давай вообще поговорим о Джеми Чан. Мне вообще интересно на самом деле, потому что я, когда смотрел, я думал, где я ее мог видеть, и вот она является одной из тех актрис, знаешь, которые, ну вот если смотреть на ее фильмографию, да, то у нее до фильма «Безумно богатые азиаты» Crazy Rich Asians, ну, так себе фильмы идут на самом деле. Ну, вот есть вторая часть «Твари», или это первая часть «Твари», по-моему, первая часть «Твари», да. А потом идет опять «Трансформеры», вот эти вот последние, которые зашкварные. Но вот с «Безумно богатых азиатов» у нее началась карьера, как мне кажется, в Голливуде прям поперла. Вот она снялась в «Капитане Марвел», и ты знаешь, что она будет играть одну из главных ролей в «Вечных» от Marvel, ну, который будет, наверное, такими некой заменой «Мстителей», наверное, я так думаю. И вот Джема Чан, конечно, она интересна и своей внешностью, потому что она азиатская актриса, но родившаяся вот в Америке. Даже в Лондоне родилась она. Она англичанка. Но, кстати, по акценту совершенно так и не скажешь. И мне понравилось, как она здесь сыграла. Она играет здесь такую неуверенную дурочку, ну, можно, наверное, так сказать, да, агента, который не знает, что ей делать, как, в принципе, подтолкнуть персонажа стрип, написать эту свою новую книгу. И ее больше, конечно, мне всего понравилась химия между ней и персонажем Лукаса Хеджеса, Тайлером. Вообще, Лукас Хеджес, это... Ты вообще видел с ним хоть один фильм?
Я не могу вспомнить.
Ну, я тебе сейчас просто прочитаю его. Он очень молодой актер, и из его... Да, он снимался в отеле «Гранди» в Будапеште. Также он снимался у...
А, ну вот, я его в билбордах, да, видел.
У Уэса Андерсона в «Королевстве полной луны». Ну вот, он снимался, смотри, у него фильмы, 16-й год. «Манчестер у моря» с Кейси Аффлеком, который Аффлек взял Оскар.
Манчестер я тоже, да. Манчестер и билборд.
Леди Бёрд, ну там у него небольшая роль. Потом Бой Рейс, ну я хотел посмотреть этот фильм, но не посмотрел. Середина 90-х, режиссерский дебют Джона Хилла. Волны, фильм прошлого года, который тоже великолепный. И он снимается преимущественно в инди-проектах, и он молодой, ему 24 года, подающий надежды актер, который уже снялся с такими мастодонтами, ну, в билбордах с Макдорман, здесь с Мэрил Стрип, и знаешь... Вот у них, мне нравится химия Хеджеса из Мэрил Стрип и с Джейми Чан. Вот он, мне кажется, здесь вообще, в принципе, он, наверное, по сути, единственный мужской персонаж, который, ну, главный, по крайней мере, мужской персонаж. И здесь тоже такое чувство, что его, в принципе, позвали почилить, знаешь, он ходит, он снимает на фотоаппарат и, как бы, учитывая, что фильм снимался на реальном корабле, мне кажется, это, в принципе, его фотографии. То есть, что ему Содерберг сказал, ну вот, смотри, есть, как бы, вот, есть, да, актриса, да, во главе них с Мэрил Стрип. Просто чиль и отыгрывай племянника такого, ну или внука.
Да, по фото и актрис, а потом он узнал, что его фильм, оказывается, запихнули.
Ну, Содерберг говорил о том, что еще, что некоторые пассажиры этого лайнера даже не знали, что их снимают на самом деле. Также он говорил, что почему этот фильм быстро сняли, он его монтировал буквально на... Знаешь, они вот снимут съемочный день, и он его садится монтировать. Он говорит, что технологии так уже дошли до такого уровня, что можно монтировать так. И говорит, что оглядываясь на свои прошлые фильмы, например, я вот вспоминаю, как мне нужно было сначала снять весь фильм, а потом пойти в монтажную и монтировать. То есть поэтому постпродакшн увеличивается. Ну, представляешь, ведь это реально круто. Ну, если не берем какие-то, знаешь, большие фильмы, а берем обычные фильмы, проекты такие, которые не требуют спецэффектов. Ты снял фильм за неделю, смонтировал его за неделю, ты можешь его выпускать. Ну, круто же, по сути, остается только саундтрек написать. Да и то здесь саундтрек особо не выделяется такой.
Да, и выходит, получается, очень дорогие дни. Интересно, сколько стоил один день съемок Мэрил Стрип?
Он сказал, что фильм недорогой, поэтому я думаю, что... Тебе не кажется, что актеры обычно в таких фильмах идут на уступки? Мне кажется, Мэрил Стрип, знаешь, вообще чисто по знакомству залетела. Ну, ты, по сути, едешь в круизном лайнере. Я думаю, что там номинальные цены Мэрил Стрип. Вот за пром, возможно, она там ей Netflix отвалил, да. А здесь, ну, да за что? Ну, я бы на месте Мэрил Стрип себе точно гонорар так это поуменьшил, как бы, ну, по сути, ты чилишь, приятно. Считай еще, знаешь, ты, по сути, такой соавтор сценария, если не автор сценария. Давай, наверное, как раз о этих диалогах поговорим, которые ты затронул. Как тебе кажется, все-таки, ну, в некоторых моментах стоило ли все-таки Содербергу сказать, как бы, дать им по рукам и сказать, может, вы уже это, начнете хоть какое-то действие вкидывать, а не просто... Потому что некоторые диалоги мне показались вот прям абсолютно пустыми, ну, особенно вспомнишь под конец диалог Элис и одной из ее подруг, я не помню уже, в ее номере, когда они вот обсуждали буквально перед спойлер, мы скажем, что случится с Мэрил Стрип, да, буквально вот за день до этого, и она говорит, я выпишу тебе чек. Вот этот диалог весь, он настолько вот... Это видно, кстати, что это импровизация, потому что в нем нет мыслей, и непонятно вообще, о чем люди говорят. Как будто, знаешь, ни о чем не говорят.
Ну, по факту, это диалог, который наконец-то позволил героиням остаться вдвоем и, ну, обсудить эту проблему, из-за которой жизнь-то порушилась у Роберты. И немножко такая комичная деталь, что Роберта попросила 30%, на что Элис просто улыбнулась, и было видно, что как в ее эмоции, как будто она думала, и серьезно, это вот все, что тебя волновало все эти годы, это какие-то 30%, да бери этот чек, я тебе его, конечно, выпишу.
Мне кажется, знаешь, этот персонаж, он вообще какой-то Роберты, он... То есть он винит в неудачах своей жизни всех, но не себя. Ну, ты же помнишь, что там с ней сцены, что она пытается денег абсолютно со всего соскрепить. То есть такая, можно мне этот ваучер поменять на не на процедуру, а на деньги? И говорят, да вы что, издеваетесь? Это же подаренный ваучер.
Ну, в целом, диалоги здесь, они могут цеплять иногда какими-то фразами интересными. Вот, допустим, мне очень понравилась цитата, когда, помнишь, Стрип с племянником Стайлером, они сидели, ну, как бы, на палубе круизного лайнера уже под конец фильма были. И тогда Стрип сказала одну интересную фразу, It's like polishing the vase when the house is falling down.
Да, и потом такая, да ты не поймешь, ничего не поймешь. И он не понял,
кстати. Да-да-да, и ты ничего не поймешь. И здесь действительно такое показывает всю суть персонажа Мэрил Стрип, что у нее отношения с ее подругами не клеятся, а она все за эту работу цепляется. Почему она под конец и уничтожила роман свой?
Ну, подожди, подожди. Мне кажется, сейчас будет спойлер большой. Здесь, в принципе, нечего спойлерить, но вот одно есть. В контексте ее смерти эта фраза обретает больше смысл, потому что, знаешь, она как будто пытается такого редемпшена добиться, и, в принципе, вообще в контексте ее смерти многое обретает смысл. То есть зачем она берет старых подруг, как искупить какие-то свои грехи? Она хочет последний раз, наверное, увидеть своего племянника, с которым мы видим, что у них просто великолепные отношения. И она, в принципе, является таким, знаешь, для него душевным ментором, что ли, да?
Да. Он поэтому и с радостью согласился поехать, потому что, видимо, он видит кумира в своей тете.
Ну, кстати, здесь Содерберг троллит, ну, не троллит, знаешь, он показывает разницу между молодым и старшим поколением. Помнишь, как в начале, когда племянник только рассказывает своим друзьям об этой поездке и говорит вообще, в принципе, там, какие-то факты про биографию Элис, да, и говорит, что вот она такой писатель, и они так сидят такие, Пулитцер, что это? Что? Кто она? И вот, мне кажется, Содерберг то ли троллит, то ли он показывает, что сейчас люди молодые, они вообще настолько, не знаю, разленились и не читают, что они, в принципе, даже не знают, как премии книжные называются.
Да, возможно, это не в этом дело. Может быть... Ну, хотя это действительно может быть, что... Молодое поколение не следит за книгами, не следит за книжными премиями.
Ну, за писателями, по крайней мере, точно, мне кажется.
Ну, если так подумать, что Элис, она является писателем, по-моему, каких-то таких романтических, что ли, новелл, как я понял, где там глубокие персонажи, и, ну, молодому поколению, ясно, такое чтиво не очень импонирует, им больше вот как раз триллеры, книги какие-нибудь или приключения, так что можно их винить, а можно их не винить. Также, если вернуться к диалогам, мне понравился момент, когда Сьюзан, ну это которая Peacekeeper, она, помнишь, сказала такую фразу, то Илон Маск запустил эти спутники, которых в небе не отличить от звезд.
И типа мы последнее поколение, которое видим настоящие звезды.
И теперь ты не можешь, да, угадать, звезды там или нет. Это было настолько неожиданно, что эта фраза уровня, ну вот, бегущего в лабиринте последнего вот это репликанта, что, типа, я видел там эти огни на Орионе, там, и все это
исчезнет. Бегущего по лезвию. Подожди. Ясно. Ой, да, в лабиринте там, если бы такие фразы были, было бы забавно, конечно.
Да, бегущего по лезвию. В общем, и вот эта фраза что-то похожая на это, можно поискать здесь смысл, но так в прямом смысла не видно. Но мне кажется, фраза довольно глубокая. Что-то она означает, до чего я пока не могу добраться.
Ну, они здесь, знаешь, они здесь все актрисы вот эти вот, они как будто рефлексируют, знаешь, как будто даже не над... Они как будто не в фильме снимаются, а рефлексируют больше над своими жизнями, потому что, ну, ведь можно провести параллель с Мэрил Стрип, учитывая, да, что она... Хотя, наверное, Мэрил Стрип, она все-таки еще известнее, и все-таки, если бы люди видели Мэрил Стрип настоящую, они бы прям охреневали, потому что она суперактриса, она там рекордсменка по номинациям на Оскар, она сыграла во многих культовых фильмах. Ты, в принципе, когда слышишь Мэрил Стрип, даже если ты человек далекий от кино, ты примерно представляешь, кто это. Ну, ладно, ты даже мог имя слышать, в принципе. И здесь как бы она такая рефлексирует над своей жизнью. Но, конечно, вот знаешь, если говорить опять же про сценарий, то, что они в конце решили ее убить, это очень странно, это просто вот максимально нелогично как-то выглядит.
Причем это было так показано, перед смертью были какие-то кадры там с ульем, что-то еще, потом ее лицо там появлялось 25-м кадром.
Я бы сказал так, что это экспериментальный фильм Содерберга. Содерберг здесь хотел, вот он подойти вообще. То есть сценария четкого нет.
Чтобы ему сильно не заморачиваться, он решил позвать матерых актрис, чтобы они помогли ему сделать фильм, наполнить его хоть чем-то. Но с этой задачей, конечно, актрисы справились. Здесь фильм стопроцентно идет на актерской импровизации и на диалогах, которые интересно послушать, интересно самому порефлексировать над ними. Фильм имеет даже ценность какую-то, благодаря грамотному посылу. Мне даже понравился вариант, понравилась вот эта концовка с тем, что она все-таки решила свой роман выбросить, потому что, это тоже правильно, потому что она была все время на работе, за работой, и не уделяла времени подругам, которые находятся с ней буквально на одном корабле.
Она не была за работой, она была за чилом, я бы сказал. Она по сути-то и роман свой не писала, она, знаешь, то поплавает, то там, то пообедает, то с племянником куда-нибудь сходит, а потом такая, ладно, попишу там 5 минут. Ну, здесь найдет каждый, кто хочет, какие смыслы, вот, я бы так сказал.
В общем, я думаю, что... Вот у тебя есть какие-то, возможно, послесловия? Тебе как вообще фильм?
Этот фильм, он такой абсолютно разговорный. Он похож на фильмы Ричарда Линклейтера, у которого тоже фильмы много разговорных, у которого нет сценария. Да-да, твой любимый Линклейтер. И как бы... Но у Линклейтера все-таки, мне кажется, он планирует их лучше, чем это делает Содерберг. Но Содерберг продолжает экспериментировать. Я думаю, что этот фильм ни на какие номинации надеяться ему не стоит, хотя я думал, что все-таки, может, у Стрип было бы, но нет. И, скорее всего, он придет незамеченным, но если вы хотите вот просто, знаете, порефлексировать над своей жизнью, я думаю, что пожилым людям этот фильм прям очень сильно зайдет. И людям, наверное, старше лет, знаешь, 30-35. Это вот прям абсолютно такой вот подумать над своей жизнью. Каждый может найти здесь все, что хочет. Я не буду говорить, понравился или нет. Ну, такой обычный фильм на 7.
Фильм еще идет 1:50. Довольно средний по хронометражу. В принципе, недолгий. И просмотр... гарантирует, что вы не устанете особо.
Его можно смотреть в отпуск, если куда-то едешь, берешь себе этот фильм и смотришь, наслаждаешься также на каком-то круизе, почему нет?
Ну, а я поставлю этому фильму, наверное, 7.5, я думаю. Мне понравился фильм с точки зрения актерского мастерства, а вот к Содербергу, есть вопросы. Фильм снял, молодец, но вот должного внимания к нему не уделил. Ты сказал, что он экспериментирует, хорошо, посмотрим, что этот фильм, какой толчок этот фильм даст его творчеству. И будем надеяться, что снимет он что-то действительно стоящее.
Второй фильм, Дань, Давай я тебе, Даня, наверное, ты не знаешь, что такое Райан Мёрфи, да? Я просто специально тебе не говорил, кто такой Райан Мёрфи, потому что, ты бы, может, отказался смотреть. Вот Райан Мёрфи, да, это такой удивительный персонаж. Самые известные его проекты, может, ты слышал об этом сериале «Американская история ужасов».
Я даже смотрел.
Да, там вот есть какой-то второй, сериал, у них там много ответвлений. Вот Райан Мёрфи. Но вообще, Райан Мёрфи, мне кажется, что он думает, что абсолютно всех геев ущемляют. Каждый вот мы сейчас говорим, и геев ущемляют. Он думает, что чернокожих ущемляют. Он думает, что лесбиянок ущемляют. Все незащищенные какие-то, слои общества. Он думает, что их ущемляют постоянно. И поэтому, когда он подписывал контракт с Netflix, мне кажется, он своим долгом сделал, что... Я вам, сука, покажу, как ущемлять. Я вам просто покажу вот такие истории. Потому что вот Райан Мёрфи... В этом году я смотрел у него сериал, который называется «Голливуд». Может, ты видел, на Netflix есть. Все, что я сейчас перечислю, будет на Netflix. «Политик» ты видел этот сериал?
Я... Нет. Я помню «Голливуд», который... Ты посмотрел первее меня и сказал «не смотри», а я хотел посмотреть.
В общем, там, он пытается... скажем так, Райан Мёрфи, он снимает сказки такие. При этом в этих сказках побеждают не белые трансгендерные мужчины, а в основном те слои населения, которые ущемлены. Поэтому я скажу так, если вы гомофоб и расист, ну и так далее, то вам проект Райана Мёрфи просто не стоит смотреть и не слушать наш подкаст про пром новый его фильм. В этом году, кстати, у него недавно выходило, помнишь, сериал называется «Рэтчет», про якобы про медсестру из «Пролетарного гнезда кукушки», но, послушав рецензии на этот сериал, что он очень жестокий и, опять же, очень Райан Мёрфисновский, если можно так сказать, то я решил его не смотреть. И вот Райан Мёрфи снял новый фильм, который называется «Пром». Я скажу так, не вдаваясь в подробности.
Если вы житель Индианы, не смотрите этот фильм.
Нет, я не про это хотел сказать. Я хотел сказать так, в такой вонючий год, где все плохо, где все хреново, и под Новый год, мне кажется, такой фильм, все-таки это идеальный фильм вот посмотреть в конце такого плохого года. Ну, согласись, этот фильм, он веселит, по крайней мере, точно. И с точки зрения песен, песни у него вообще прекрасные. И вот все, что касается развлекательной части, этот фильм справляется.
Да, мне понравилась очень и картинка, и песни.
Картинка вообще просто. Она как будто, знаешь, прям, я не знаю, как это назвать? Вся блестит, вся переливается. А эти титры просто...
И костюмы, и визуал, все это... Ну, фильм мюзикл, мюзиклы должны быть такие. Если вспоминать тот же самый «Чикаго»
и... «Мулен Руж», да-да-да.
Да, «Мулен Руж». И здесь... в этом плане здесь нет никаких вопросов. Веселит ли этот фильм? Я думаю, что да. Меня, по крайней мере, он развеселил, но это был такой... немножко стыдливый смех.
Guilty pleasure, ты так хочешь сказать, да?
Ты понимаешь, что вот тебе смешно, а кому-то сейчас не смешно вообще.
Надо просто подготовиться к тому, что этот фильм, он максимально тупой сюжетно, он максимально тупой персонажами, и здесь все актеры переигрывают, но мне кажется, это все сделано намеренно. Тебе так не показалось?
Здесь создаются такие ситуации, которые, ну, действительно не могли произойти в реальной жизни.
Ну, сказка, по сути, сказка.
И герои, и фразы, и все соответствует тому, что этого просто не может быть. И этот эффект, он в тебя заседает с самого начала фильма, и ты прекрасно понимаешь, что все, что происходит по ту сторону экрана, этого не может быть, и от этого у тебя меняется восприятие фильма, ты воспринимаешь его более спокойно. Лично для меня так было. Потому что когда фильм...
А сколько ты вообще мюзиклов видел в своей жизни?
Ну вот «Чикаго», «Мулен Руж». Нет, не особо. Ну, если посмотрю, я о них обычно плохого ничего не высказываю.
Ну, я просто, знаешь, не пересматривал в сознательном возрасте, да, вот эти вот самые, наверное, известные, там, танцующие, поющие под дождем. «Чикаго», «Мулен Руж» и так далее. И как бы... Я просто не знаю, как к ним вообще относиться, но судя по этому мюзиклу, конечно, я понял, что серьезно к нему относиться не надо.
Здесь, что мне вот прям было ясно, это, опять же, игра актеров. Здесь Стрип, она более... Она здесь более яркая, чем в «Let Them All Talk». В «Let Them All Talk» она даже ее как-то загримировали или что, она казалась старее. А здесь она прям молодая... расцветшая, готовая танцевать, петь. И вот эта вся ватага исполнителей, актеров, музыкантов, они, ну, как действительно какие-то, знаешь, труппа, которая приехала просто для того, чтобы поразвлекаться. Здесь тоже, возможно, собрались люди, чтобы почилить, но здесь было приложено немножко больше усилий.
Здесь в другом плане они чилят вообще.
Здесь они более именно тусуют, потому что выпускной, все танцуют.
Мэрил Стрип, это... Я думаю, что она получит номинацию за этот фильм. Ну, знаешь, роль у ней очень яркая. Она, вспомни начало фильма, она там переигрывает, но она специально это делает. Ты прям видишь, как она такая, ну да, я вот такая актриса. Я прям смотрел такой, я угорал. И видно, что она специально это делает, да. И Мне кажется, Эда здесь, знаешь, она все играет. Она здесь может сыграть где-то и драму, где там это... Помнишь, где она бомбит, когда она пытается там эту девочку бедную прям... Когда она организовывает интервью на каком-то там у своего бывшего, и девочка отказывается, и она такая, что? Что ты сказал? Она прям налетает у нее с кулаками, и... Ну, слушай, ну если это не номинация, то что? У Мэрил Стрип, ее номинировали и за менее слабые фильмы, а уж, ну, перформанс у нее здесь точно, не знаю, один из лучших. И мне кажется, да, ты прав, остальные, это ее такая, знаешь, группа поддержки. Ну, еще, конечно, все-таки, мне кажется, Джеймс Корден, ведущий одного из Late Night Shows, он, ну, слышишь, видел его выпуски, он ведет это, карпул караоке в основном со звездами. То есть, когда, знаешь, ну, знаешь, вот это вот, когда ставишь камеру в машину и едешь там куда-то и поешь песню. Вот, Корден, он как бы известен тем, что у него музыкальное образование, и вот он любит такие фильмы, и он снимался в, помнишь, в прошлом году мюзикл «Кошки», обосранный всеми, как бы у Кордена два подряд мюзикла, и, ну, кстати, мне сказали, что у «Пром» критика так себе, в районе 60-50%, у «Лэда Молток» все-таки получше, но фильмы, я как понимаю, зрителям оба не зашли. Но мне кажется, «Пром», вы можете посмотреть его на Netflix по подписке, «Пром» все-таки людям зайдет больше, потому что, ну серьезно, это такое лекарство от этого года. Это прям вот ты сидишь, ты отключаешь голову просто максимально. Это вот guilty pleasure этого года. Ты садишься, берешь там попкорн или пиво, лучше, конечно, попкорн взять, и просто вот смотришь на этот кринж.
Когда Райан Мёрфи хотел защитить ущемленных, но в итоге, наоборот, их затроллил.
Да, кстати, непонятно, при том, что Райан Мёрфи, ну, не знаю, затроллил ли. Давай расскажем небольшой премис сюжета, да? У нас есть группа актеров, даже они, получается, актеры, да? Мэрил Стрип, который...
Ну, в общем, блондинка, она танцовщица как-то балета.
Николь Кидман, чел.
Да.
Корден со Стрип, да, они играют этих актеров театра.
Этот был в ситкоме.
Трент Оливер, ну это персонаж. Актер Эндрю Рейнольдс. Ну, кстати, не знаю, он какой-то слишком слащавый актер, как по мне.
Мне очень нравились с ним комичные моменты, когда, помнишь, когда эти ставили на стол свои премии для того, чтобы выбить люкс в отеле, а потом приходит этот Трент и ему говорит этот, на ресепшене, о,
это же вы руку играли.
Это же вы,
там,
да, играли, поговори с рукой.
Ну, кстати, знаешь, давай тогда обсудим, что Мёрфи, по-моему, все-таки он троллит здесь многих. Он так, вот он, согласись, он троллит этих актеров театра. Помнишь, как Мэрил Стрип говорит, что... Ну ты же знаешь, за что дают Тони там, не за твой, не за твою игру, а за твой как бы бренд, как ты себя подашь. И поэтому, да, премис сюжета. Вот у нас есть группа актеров, ну, назовем их всех актерами, да, и они играют в постановке на Бродвее, по-моему, насколько я помню, и выходит критика, и критика разгромная о том, что якобы они там, именно вот эти два актера, то есть Стрип и Корден, они сыграли плохо якобы. А они оба ужасные, просто эгоисты. Вот прям максимально
нарциссисты,
они себя очень любят. Чё?
Нарциссисты они, ну, как говорилось в фильме.
Это одно и то же.
Ну,
они
да,
очень себя любят. Они, да, нарциссы, эгоисты, и они решают, что им нужно сделать что-то вот такое, чтобы вернуть им репутацию. И причём-то забавно, они лезут в тренды Твиттера и видят, что... Видят максимально, не знаю, мне кажется, нереалистичную новость о том, что в Индиане девочки-лесбиянки запрещают... директор отменил якобы выпускной из-за того, что девочка-лесбиянка хочет привести с собой свою подругу. И вот уже с этого начинается, знаешь, ты понимаешь, что фильм нереальный, потому что в Америке, то есть в 20-м году, чтобы отменили выпускной из-за того, что кто-то является, ну, по сути, по сексуальной ориентации... Нет, ну если бы это было в России, я бы еще поверил в серьезность даже этого, но в Америке... Ну мы, ладно, мы понимаем, что это сказка. И вот эти актеры решают для поднятия своего пиара, да, для продвижения, они решают помочь как бы этой девочке там сражаться за ее права, за ЛГБТ и так далее. И мы все понимаем, к чему это ведет. В итоге они проникаются чувствами к ней, в итоге каждый из них там что-то о себе узнает, Мэрил Стрип находит любовь, и, ну, хэппи-энд, понятно, хэппи-энд. Мы понимаем, это мюзикл как бы от Райана Мёрфи, тут, в принципе, ничего другого не могло быть. Здесь важнее, наверное, все-таки то, что происходит, то есть все вот эти вот... Начнем, наверное, с плюсов. Хореография, мое уважение, то есть поставлено все круто. Песни, я многие песни захотел даже себе скачать, и не знаю, не уверен, что это поют они, хотя в Apple Music написано все-таки, что они, знаешь, что там Мэрил Стрип, Николь Кидман и так далее. Есть и соло-представления какие-то, но в основном они танцуют все трупами. И, ну, вот все, что касается, мне кажется, художественного оформления, музыки, вот, хореографии. И мне кажется, у них есть шанс даже на Оскар, номинацию. Ну, потому что, условно, да, костюмы, да, ну, а кто в этом году еще сможет соперничать с, ну, да, возможно, Ман.
Ну да, здесь очевидно, начинаешь сразу верить в номинацию.
Да, я думаю, что, знаешь, какую-нибудь песню или музыку они даже могут взять, в принципе. И как бы, ну, что тебе понравилось в этом фильме вообще?
Мне безумно понравились, конечно же, помимо актерской игры, различные комичные ситуации. Как я уже говорил, ситуация с этим выставлением наград на ресепшене. Также, получается, момент с этим, когда она, ну, Стрип позвонила бывшему и договорилась об прямом эфире, и когда отказалась лесбиянка, то «ты должна мне дом, ты должна мне дом» сразу. Также моменты с Кордоном меня забавляли, вообще отыгрыш такого персонажа гея забавный, как минимум. Он постоянно его, ну, очень эмоциональный, интересно за ним наблюдать.
Ну, он такого манерного отыгрывает, и отыгрывает это круто очень. Как будто стебется.
Вот, ну, конкретно сцены, наверное, меня очень сильно возвела в какой-то абсолют кринжа сцена с тем, что бал перенесли, ну, типа, в другое здание, а сделали отдельно бал для вот этой одной девочки Эммы.
Да, давай про Кэрри Вашингтон поговорим. Она потому что максимально играет персонажа такого, который такой вот, нет, родительский комитет, который такой, мы против геев. Такой очень гиперболизированный персонаж.
Да, здесь все гиперболизированные.
Ну да, здесь, в принципе, все гиперболизированные.
Здесь даже лесбиянка вот эта, Эмма, она гиперболизирована. У нее в комнате постоянно какие-то вот эти плакаты, короче, какая-то там радуга. Я не думаю, что у всех лесбиянок такие комнаты.
Ну, то есть Райан Мёрфи показывает, что как бы, наверное, в каком-то воспаленном сознании, да, мне кажется, вот, я бы этот фильм вообще не рекомендовал смотреть, вот сейчас сказал, каким гомофобом, потому что этот фильм, он как будто их троллит, знаешь, гомофобов, и они будут смотреть и такие, о, Кэрри Вашингтон, давай, 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 вперед, а на самом деле Райан Мёрфи, он, по-моему, просто выстёбывает вообще абсолютно всех.
Жители Индианы точно не должны смотреть этот фильм.
Я не знаю, как будто, знаешь, Райан Мёрфи посмотрел Бората и такой, так, сделаем свой местный Казахстан, будет это Индиана, что вот, не знаю, вы ездите на пикапах, ха-ха-ха-ха, у вас нет вот этого магазина, вот этого дебил, вот этого вообще деревня конченые. То есть, что за... Я не думаю, что в Индиане настолько все плохо.
Ну да, я тоже немного не понимаю смысл. Ладно, понимаю, если бы они это сделали, знаешь, где-нибудь на Аляске.
Ну, Техас какой-нибудь, что-нибудь типа такого, да, как бы... Индиана.
Что-то даже припоминаю в начале, когда труппа только собиралась поехать туда, в Индиану. Они что-то там пели про то, что типа his next are red. У меня сразу это, вот что вы о них думаете. В общем, здесь очень много у кого может подорвать одно место, но в целом, если вы поймете, что этот фильм, он нереален, он абсолютно ни на какой реализм не претендует, то вам будет его даже забавно смотреть. Забавно и с точки зрения, что происходит в фильме, забавно с точки зрения актерских каких-то талантов, актерских маневров, движений, приемов. Забавно с точки зрения видения режиссера вообще этого фильма. Это тоже может зацепить. Здесь все создано для того, чтобы рассмешить. Но фильм, кстати, идет дольше, чем Let Them All Talk. Он идет, по-моему...
Больше 2 часов идет.
Да, он идет 2:12. И, если честно, под конец был слишком уже затянутым.
Да, даже показалось, что под затянут фильм, конечно.
Прям под конец уже думаешь, типа, неужели нельзя было быстрее закончить?
Ну, в конце уже и рофлов меньше, на самом деле, и как бы... Ну, вот у тебя он вообще, если брать его чисто как мюзикл, он стал одним из лучших мюзиков? Он входит в когорту, там, Чикаго и Мулен Ружа, или это все-таки больше кринж?
Ну, знаешь, должен быть какой-то адекватный сюжет все равно же в таких фильмах.
Это не Райана Мёрфи.
Здесь я не могу его поставить в такой ряд, и я думаю, меня поймут фанаты мюзиклов.
После этого фильма ты понял, что ты фанат Райана Мёрфи? Или все такие нет? Максимально нет.
Когда заходишь в Википедию, я зашел в Википедию, чтобы вообще почитать про Мёрфи, и там графа «Личная жизнь» просто первое предложение. Райан Мёрфи гей.
Да, мне кажется, он сам это добавил, такой, вы поняли? Теперь я покажу во всех своих проектах, что геев обижать нельзя. Ну так, давай уже, наверное, подводя итоги двух фильмов, ну потому что я не знаю, что можно выпускного обсуждать, как бы, да, здесь есть отсылки на многие произведения, но мне кажется, этот фильм просто стоит посмотреть, посмеяться и забыть. И все-таки со стороны Мэрил Стрип мы же делали подкаст, посмотреть, как Мэрил Стрип, как тебе кажется... У нее два таких проекта, да, разных, абсолютно разных. Один такой пестрый, максимально мюзикл, где она и поет, и танцует, и переигрывает, и обычно играет, то есть как бы она все делает. И есть проект, где она просто чилит. Как думаешь, какой проект все-таки, наверное, за какой проект ее номинируют? Ну и стоило ли вообще сниматься в этих фильмах?
Я буду ротовать, конечно, за номинацию из промо, но мне почему-то кажется, я не удивлюсь, если ни за один не номинируют. Хотя, ну это же Мэрил Стрип, да, как ты говорил, ей давали и за более слабые фильмы хотя бы номинации, но...
Ну вот это мем, знаешь, это киношный мем, что если ты видишь Мэрил Стрип, ее номинируют. Серьезно. Поэтому я не удивлюсь.
Если ее номинируют, ну ее номинируют за пром, то ну хорошо, она отыграла соответствующе на высшем уровне, приковывала к себе внимание, чего еще можно от актера вообще ожидать. В Let Them All Talk, если говорить, то там персонаж себя не показывает явно. Персонаж Мэрил Стрип. Его надо узнавать лучше, обращать внимание, да, на диалоги, на...
Ну, диалоговое кино, да.
На мимику лица нужно обращать внимание. Все-таки, чтобы понять персонажа, в Let Them All Talk надо самому потрудиться. А в проме тебе прям персонаж сам показывает все свои черты характера. И это действительно очень два разных фильма, два разных персонажа. Но все-таки мне кажется, что на Оскар номинируют за выпускной.
Я считаю так. Надо номинировать за выпускной, ну потому что... Ну, когда вы еще увидите, как Мэрил Стрип, она вот прям наслаждается ролью, когда она прям переигрывает, и ты видишь, что ей в кайф переигрывает. Знаешь, как будто ей сказал Райан Мёрфи, ну вот сыграй вот это, и она такая, да, как два пальца, отойди, щенок, сейчас я тебе покажу, как надо делать. И знаешь, это прям видно на контрасте, при том, что Николь Кидман, да, она тоже круто же играет в этом фильме, мы не сказали, да, Николь Кидман хороша в этом фильме вообще, и вообще не веришь, когда смотришь на ее возраст. Ты можешь, Даня, посмотреть, сколько ей лет, и охренеть, как она выглядит сейчас. Хотя, конечно, многие говорят, что это операции, но, по крайней мере, телом, как она выглядит, да и что она до сих пор играет великолепно. Но Мэрил Стрип, она просто, знаешь, как вот эта вот съемка в «Гражданине Кенни» сверху вниз. Николь Кидман смотрит так на Мэрил Стрип, такая, вот, да, вот это мастодонт. Let Them All Talk. Ну, это проект, наверное, все-таки для души больше. Стивен Содерберг, такой у него есть экспериментальный проект, он вот экспериментирует, ну и Мэрил Стрип, ну почему бы и нет. Плюс там на кораблике покататься, да, мы узнали, знаем, что фильм снимали на реальном корабле. Но я считаю, что Мэрил Стрип, если... Давай поговорим немножко чуть-чуть о победе возможной. Я считаю, что у Мэрил Стрип уже достаточно Оскаров, и если кому-то надо дать Оскар, знаешь, из Старой Гвардии, то это Гленн Клоуз за «Элегию», ну потому что Гленн Клоуз... Ее вы задолбали обижать, академики уроды. Дайте ей уже Оскар. Мэрил Стрип нет. Надо все-таки давать дорогу молодым. И помнишь фильм, про который я тебе говорил? «Фрагменты женщины». Он выйдет на Netflix, по-моему, 5 января или 7. И вот там, говорят, все-таки главный претендент на лучшую женскую роль — Ванесса Кирби. Я жду этот фильм. Но Мэрил Стрип великолепная. И, ну, мне кажется, она промом точно заслужила номинацию. О фильме я этого, конечно, сказать не могу. Я думаю, что фильм пролетит по многим вообще пунктам. Ну, кроме, вот, знаешь, технических. Костюмы, саундтрек.
Забегу немножко вперед. Мне кажется, что женскую роль все-таки Виола Дэвис возьмет, но посмотрим.
Да, 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 конечно, Виола Дэвис. И следующий наш с тобой как раз подкаст будет о фильме Марайни. Как ее перевели? Королева блюза, по-моему, или Мать блюза ее перевели. И да, посмотрим. Возможно, и Виола Дэвис. Че, Даня, спасибо, что пришел. Обсудил сегодня со мной фильмы с Мэрил Стрип.
Да, и вы, уважаемые слушатели, оставляйте комментарии, слушайте нас на Яндексе, на Apple подкастах, в Ютубе, в ВК, в Кастбоксе, где нас только нету, в Google подкастах есть.
Везде абсолютно слушайте, пишите комментарии, оставляйте. До свидания.
Всего доброго.